Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Программа «Пиджаки». У нас в гостях сегодня директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромилов. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Твиттер «Говорит Москва» и еще Телеграм. Но Телеграм-бот найдите, «Говорит Москва-бот», так и называется. И туда и пишите. По номеру телефона уже писать в Телеграм не нужно. Вот у нас есть «Говорит Москва-бот», туда и пишите, и я все это вижу, тут же все ваши сообщения. Григорий, смотрите, глава делегации французских депутатов Тьерри Мариани, находящийся с визитом в Крыму. Во-первых, французская делегация уже в очередной раз отправилась в Крым. И он говорит, что многое по поводу статуса Крыма может измениться не раньше весны 2017 года. Он говорит, что через 8 месяцев у нас будут выборы во Франции, в США скоро будут выборы, потом в Германии. Цитата: «Я думаю, что вещи могут поменяться». Так он прокомментировал как раз вопрос журналистов, ответил на вопрос журналистов по поводу статуса Крыма. Сценарий реальный, с вашей точки зрения? Действительно, придут какие-то другие люди, возможно, и что-то изменится?
Ну, иллюзиями себе тешить не надо, потому что, несмотря на какие бы перемены ни произошли на выборах во Франции, в Германии или в Соединенных Штатах, это не поменяет внешнеполитический курс этих стран.
Почему?
Вот в этом отличие западных стабильных демократий от развивающихся демократий. В стабильных демократиях, вне зависимости от того, кто приходит к власти, любая политическая сила действует в национальных интересах. Меняется только ориентиры в основном внутренней политики. То есть приходят социалисты, соответственно, больше акцент на равенстве, да, приходят либералы, больше акцент на повышение налогов и так далее. Понижение налогов, наоборот. Вот, соответственно, внешнеполитический курс от этого кардинально не меняется. Ни одна из ведущих мировых держав никогда в ближайшей перспективе не признает аннексию Крыма. Потому что с их точки зрения это именно аннексия. Это не присоединение, это не референдум, это именно аннексия.
Но смотрите,
и они эту точку зрения никак поменять не могут. Да, есть косовский прецедент, да? Но косовский прецедент был выгоден такому количеству стран, и там были завязаны такие большие деньги, и криминальные деньги, да, и в первую очередь деньги на наркотиках. С Крымом это не связано никак. Я с трудом себе представляю, что должен предложить Владимир Путин будущему президенту Франции или будущему президенту, канцлеру Германии, в обмен на то, чтобы они признали Крым. Пока таких возможностей у России просто нет.
Давайте разбираться с национальным интересом. Вы говорите, что не будут поступаться национальным интересом. А сейчас что есть национальный интерес для европейской демократии?
Сейчас для
стран европейских.
Смотрите. Поскольку национальный интерес определяется не большинством населения страны, а определяется политическим истеблишментом, элитой, для элит Франции, для истеблишмента Германии, сейчас приоритет – это сохранение отношений с Соединенными Штатами Америки и подписание Трансатлантического пакта о сотрудничестве, о торговле.
Соединенные Штаты Америки, хорошо.
Да. Это ключевой приоритет. Угу. А для Соединенных Штатов Америки Крым же для них вообще не принципиален. Ну, по большому счету, для всего мира разница между Крым наш или Крым украинский нету никакого, потому что для них вообще разница там между Россией и Украиной очень зыбкая и отдаленная. На самом деле, ведь вся история с Крымом, это же не про присоединение Крыма, это про независимую внешнюю политику, не подконтрольную Соединенным Штатам Америки.
Российскую внешнюю политику.
Да. Владимир Путин показал, что он ведет независимую внешнюю политику, не подконтрольную США, абсолютно не подконтрольную. То есть никакие угрозы не помогают, никакие санкции не помогают вести Россию в фарватер американской внешней политики. Поэтому до тех пор, пока Россия не будет согласна вести проамериканскую политику, до тех пор никакие санкции со стороны Соединенных Штатов Америки в отношении России сняты не будут.
Я обращаю ваше внимание тогда на заявление Дональда Трампа, который уже кандидат в президенты США. Он говорит, что народ Крыма сделал выбор в пользу России, и Соединенные Штаты Америки должны это учитывать. Об этом республиканец заявил сегодня в интервью журналистам американского телеканала ABC.
Замечательно.
Это про что-то новое или нет?
Дональд Трамп констатировал факт. Население Крыма сделало свой выбор, и Соединенные Штаты Америки должны это учитывать. Все. Ровно то, что он сказал. Вот в этом плане, кстати, на самом деле, Путин и Трамп, они политические близнецы-братья. Вот Владимира Путина стоит поднимать однозначно. Да? То есть, если Владимир Путин в свое время говорил, я свое место в строю всегда найду. Да? Или там, я не для того мотыжил, как Святой Франциск, чтобы там, дать возможность все это развалить. Вот он, Владимир Путин, начиная там с истории с Курском, да, и за исключением ситуации с зелеными человечками, вежливыми в Крыму, вы не вспомните ни одного высказывания Путина, да, где он бы сказал неправду. Да? Вот его стоит понимать однозначно. Владимир Путин – это стиль его политики. Вот у Дональда Трампа ровно такой же стиль. Он говорит то, что он считает нужным, и понимать его стоит однозначно. Другое дело, что Трамп здесь ровным счетом ничего не сказал такого, что может обнадежить Россию.
То есть мы не говорим о, если перечисляем выборы в США, выборы во Франции, выборы в Германии, которые могут сложиться иным образом, нежели в предыдущие разы, что это некая смена политических элит, мировой политической элиты, нет?
Нет, до смены мировой политической элиты еще очень-очень далеко. А если будет подписан соглашение о трансатлантической торговле, то еще дальше отдалится перспектива кардинальной смены политических элит. Другое дело, что все-таки большая политика – это не только геополитика, это не только глобальная экономика, но и психология. И очень высокую роль играют межличностные отношения, особенно межличностные отношения в той ситуации, когда одной из сторон является сторона, скажем так, с авторитарным типом лидерства, когда политика той или иной страны зависит не от политического истеблишмента, не от сложившейся политической системы, а от воли конкретного человека. Например, Россия или Турция. Да? Вот это две страны, в которых сейчас авторитарный тип лидерства, да? Когда все зависит от воли конкретного человека.
А в Европу могут такие люди прийти? То же самое Дональд Трамп.
Это невозможно.
Это невозможно.
Авторитарный тип лидерства,
лидерство,
в этих странах просто невозможен в силу сложившейся политической культуры. Должно произойти серьезное изменение, которое не происходит одномоментно, да? Серьезное изменение политической культуры и системы политических ценностей и вообще в целом государственных политических институтов для того, чтобы это стало возможно.
Но, может быть, хотя бы признаки есть. Заявление Саркози, ну, в меньшей степени, наверное, Марин Ле Пен. Ага. Говорят о приходе как раз правых еще в ряде других
стран. Ну, хорошо,
Брексит в Великобритании.
Хорошо, нет? Придут правые. Это ничуть не отменяет той политической системы, которая сложилась в Европе. Система сдержек и противовесов, система доминирования традиционного политического истеблишмента, она никуда не девается. Меняются только лишь нюансы. Невозможно представить себе в Германии сейчас лидера по типу Эрдогана. Невозможно во Франции представить себе лидера по типу Эрдогана. Даже если придет политик с подобными замашками, его политическая система заставит мимикрировать под себя. Дональд Трамп может сколько угодно сейчас бросаться яркими, громкими заявлениями для того, чтобы выиграть президентскую кампанию. Но он сам и его окружение прекрасно понимают, какие шаги они будут совершать, когда станут президентами. Насколько были радикальными по меркам традиционного американского избирателя высказывания Барака Обамы. Какие надежды питали американские избиратели с приходом его на пост? Мы вернем Америку американцам, мы возродим прямую демократию. И что?
Опять эффект обманутых ожиданий, коими могут подвергнуться в том числе и в Российской Федерации. Ну вот для чего французы делают такое заявление? Давайте дождемся.
В России-то какие будут обманутые ожидания? Ну, слушайте, французскую делегацию, понимаете, Россия, наконец, стала делать то, о чем, например, я в этой студии говорил еще год назад. О том, что нам надо собирать лояльных России западных политиков, а Мариани – это крайне лояльный России политик. Он еще, по-моему, там, с 2012 года вместе с Якуниным возглавляет Ассоциацию российско-французской дружбы. Да, понятно, что этот политик, который встроен абсолютно, да, и лояльно настроен по отношению к России, что нам надо собирать оппозиционных нынешним западным лидерам политиков, да, и привозить их в Крым, тем самым чуть-чуть под ребра щекоча Брюссель и американский эстеблишмент.
Эффект от этого есть?
Эффект от этого есть пиаровский, эффект от этого есть серьезный, действительно пиаровский, когда западные политики, а мы, я думаю, постараемся транслировать речь Мариани не только внутри себя, наша вся проблема, что мы все время убеждаем сами себя, да, мы такими заклинаниями занимаемся, Крым наш, Крым наш, Крым наш, Крым наш, эхо отвечает нам крыш, нам крыш, нам крыш, а мы продолжаем Крым наш, Крым наш, Крым наш, и в результате мы убеждаем сами себя. Вот если эти высказывания Мариани будут транслироваться не через Вести программу или через Первый канал, итоговый новостной выпуск, а, например, появится на лентах зарубежных информационных агентств, тогда действительно этот визит будет эффективным, потому что потихоньку общественное мнение за рубежом начнет привыкать к тому, что все-таки Крым – это территория, скажем так, не вполне с определенным статусом.
Григорий Владимирович, ну подождите секунду. Общественное мнение начнет привыкать. Но мы не должны разделять. Есть общественное мнение, а есть, мнение политиков.
Да, есть вот. Мнение истеблишмента. Вот. Действительно, ничуть. Вот приглашение Мариани никак не влияет на мнение истеблишмента, потому что уж они-то ситуацию в реальности все прекрасно знают и понимают. Да? И дальше вопрос...
Интерес есть просто.
Да, есть политический интерес, есть экономический интерес. Это вопрос... той площадки, да, и тех аргументов для торга, которые Россия готова будет выдвинуть для зарубежного политического истеблишмента. Но в отличие от России, все-таки на Западе, вот я как бы буду сейчас противоречить самому себе, когда я вначале сказал, что большинство демократическое, какого бы там лидера ни избрали, оно никак не повлияет на внешнеполитический курс, тем не менее, любые политики на Западе, они очень ориентированы на мнение общественности. Они вынуждены публично следовать в фарватере общественных ожиданий. Они все-таки потом на выборы приходят, и если они не будут следовать общественным ожиданиям, они эти выборы проиграют.
Это тот самый soft power, что называется? Нет? Можно
Софтенькая такая power, софтенькая. Мы же на самом деле за это время умудрились растерять практически даже тот ресурс софтенькой power, который у нас был. Например, там спорт. Да? И ведь, опять же, я думаю, что вот это атака на российский спорт, она же не случайна. Я думаю, что яйцеголовые аналитики за рубежом сели и посмотрели. А скажите, а вот у России, вот что ж еще осталось из такого вот инструмента влияния, в каком же еще она аспекте воспринимается позитивно? О, спорт, да, балет, да, ну что еще? В общем-то, и все. Да? Музыка, спорт, больше ничего. Ну, великая русская литература, это там уж совсем для избранных. Да? Что надо сделать? Надо дискредитировать российский спорт, да, как инструмент действительно силы влияния. А кроме того, еще тут же был еще дополнительный акцент, который помогал. Это любовь Владимира Владимировича к спорту. То есть, дискредитируя российский спорт, еще больно по носу Путина можно щелкнуть. Вот давайте все усилия направим на то, чтобы дискредитировать российский спорт.
Как из этого выходить? Хорошо, как отыгрываться тогда? Отбиваться как?
А вот вся проблема в том, что мы все время отыгрываемся и отбиваемся. Ведь на самом деле страшно же не то, что там наш спорт сейчас разгромили, да, а страшен наш асимметричный непредсказуемый ответ.
Ну, Мутко сказал, мы пойдем в суд и будем в суде доказывать.
Ну, Я думаю, что готовится, как это традиционно для путинской России, готовится какой-то асимметричный ответ, и вот этот асимметричный ответ может быть весьма-весьма страшен. Ну, а вот не надо защищаться. Вся проблема в том, что мы все время защищаемся и бьем по хвостам. Вот вместо тогда, того, чтобы... Да. Каждый раз, когда мы придумывали собственную стратегию, каждый раз, когда мы предлагали свои правила игры, мы выигрывали. А, к сожалению, последнее время, за исключением операции в Сирии, мы все время защищаемся.
965-м тогда ответьте, а так ли нашей стране нужно, чтобы Запад признал Крым российским?
Вообще все равно.
Вообще все равно.
Абсолютно. Это никак не повлияет на Подождите, вот еще раз. Санкции и признание Крыма – это вот абсолютно разные вещи.
Так сложилось просто, что ли?
Опять же, если вы вспомните, то сейчас основные споры вокруг санкций ведутся отнюдь не из-за Крыма, а из-за Минских соглашений. Я не будем сейчас вообще к ним возвращаться, но, тем не менее, в повестке дня стоит: вы выполните Минские соглашения, тогда мы с вас санкции снимем. Про Крым никто ничего не говорит, потому что все прекрасно понимают, что постфактум Крым российский, и он может перестать быть российским только в результате либо какого-то вооруженного конфликта, либо кардинальной смены политической элиты в стране. А невозможно ни то, ни другое. Потому что точно так же, как в Соединенных Штатах Америки, любой президент не сможет там проводить антинациональную политику, точно так же в России невозможен сейчас приход к власти политика, который бы сказал: давайте отдадим Крым.
Хорошо, тогда смотрите, если Российской Федерации, неважно, как вы говорите, признает Запад Крым, не признает Запад Крым, зачем тогда французы сюда ездят? Зачем вот французов транслировать и влиять на общественное мнение?
Подождите, капля камень точит. Для нас принципиально сейчас другие моменты, да, но это не отменяет того, что постепенно мы должны менять общественное мнение в свою пользу. Другое дело, что это не стратегия, это все равно тактика. Да? Все равно это определенные тактические усилия. Никакой стратегии, никакого видения глобального в отношении того, а что же мы хотим делать с Западом, пока нету. На самом деле, вот мы про это забываем, но в начале 2000-х было такое стратегическое видение. Был термин «энергетическая сверхдержава», и мы этого добились. Вот все говорят о том, что «Газпром» и «Миллер» провалили все, что можно, но не надо забывать, что только благодаря тому, что в 2000-е годы мы построили эффективный рычаг влияния на европейскую элиту, мы аккуратно коррумпировали, на секундочку, канцлера Германии Шрёдера. Мы все время про это забываем. Где еще, вы назовите мне хоть одного лидера мировых топ-5 держав, который бы после этого стал бы работать на другую страну?
Но подождите, да? Григорий, ну тут
вот
вам
это
сразу...
действительно геополитические успехи.
И вам сразу будут здесь, возможно, говорить, что мы не отказывались верить, что когда-то цены на сырье упадут, на энергоресурсы, что действительно сланцевая революция достигнет каких-то успехов, что танкеры пойдут в Европу. Мы же отказывались. Ну, то есть, да, в 2000 году хорошо был, в 2000-е годы был вот этот вектор, энергетическая сверхдержава. Цены на сырье упали. Что дальше?
Мы до сих пор пользуемся благами этого. И до сих пор мы до сих пор являемся энергетической сверхдержавой. И если бы не было бы никакого смысла в подобной политике, мы бы сейчас не вели речь о строительстве новой ветки газопровода по Балтии, мы бы не вели речь о одной, двух или там четырех ветках турецкого потока. До сих пор это эффективная политика. Да, чуть менее эффективная, да, проспали сланцевую революцию. Но, честно говоря, если в 2000-е это был единственный механизм для того, чтобы возродить влияние страны и запустить те экономические механизмы внутри страны, которые были провалены в 90-е годы, то сейчас это скорее наша беда. И то, что мы, эффективно выстроив эту политику в 2000-е годы, настолько были очарованы ей и инерцией, что в 2010-е годы так и не сумели сменить экономическую модель, это наша беда. И то, что Запад нам сейчас это помогает, щелкая каждый раз по носу, это плюс. Может быть, наконец услышат.
А новые смыслы тогда где искать? В чем искать новые смыслы?
А вот новые смыслы стоит искать...
В отношениях с Западом.
В отношениях с Западом?
Да.
В отношениях с Западом новые смыслы стоит искать в тех проблемах, которые есть совместные. А у нас
терроризм
есть...
пресловутый.
Я бы сказал, не терроризм. Терроризм – это следствие на самом деле. А первопричина – это кардинальная пропасть, которая возникает между развивающимся исламским миром и западной цивилизацией. Вот это действительно проблема, потому что, как выяснилось, западная модель ценностей, которая очень успешно доминировала и подавляла все живое в радиусе десятков тысяч километров, на исламский мир не работает, не действует, да? Она не оказывается эффективной. Исламский мир оказывается более пассионарным, и его ценности оказываются более привлекательны для традиционного общества, чем западные ценности. И поэтому возникает проблема. У Запада нету эффективных механизмов воздействия. А вот здесь как раз Россия и может выступить союзником Запада, предлагая, потому что как раз Россия – это генератор смыслов во многом. И всегда была мостиком между варварами и цивилизованным Западом. Да? Кто-то считал нас самих варварами, да? А мы считали себя последним форпостом Западом на пути варваров. Вот Россия всегда эту роль играла, и эту роль может продолжать играть.
Угу. Но вы реально представляете, что действительно к Российской Федерации могут прислушаться, пригласить к этому диалогу на примере даже ситуации в Сирии, гуманитарной операции. Россия действует отдельно с сирийскими военными, снабжая то самое Алеппо, например, гуманитарными грузами. На Западе в этот момент говорят, а почему вы с нами не согласовали? А почему вы в ООН не согласовали?
Подождите. Я говорю сейчас не про мелкие тактические вещи, потому что операция в Сирии – это мелкие тактические вещи, когда мы просто-напросто, играя в покер, да, с нашими американскими партнерами, они это считают, что мы в преферанс играем, где все можно посчитать, да, мы с ними в покер играем и периодически блефуем. Вот, играя в покер, да, мы просто стараемся получить как можно более выгодную карту, не более того. Я говорю про стратегическое видение и системное предложение, которое мы можем сделать для Запада.
Например?
Вот, я говорю, это выработка системы, новой системы ценностей, новой архитектуры международных отношений, потому что нынешняя архитектура международных отношений не позволяет решать проблемы, она позволяет не скатиться в глобальную Третью мировую войну. Вот она это позволяет, потому что система Совбеза ООН – это система ветирования, в первую очередь, не принятия решений.
Мы должны стучаться в двери Запада и говорить, смотрите, у нас что-то есть, мы территория смыслов теперь.
Видите, все дело в том, что это зависит от того, мы хотим решить проблему или хотим почувствовать себя гордыми, но несчастными. Вот если мы, знаете, это как в отношении с женщиной, да? В первую очередь надо научиться извиняться ни за что, просто так, да? Вот, вот то же самое в отношениях с Западом, да? Если мы хотим выстроить взаимоотношения и получить определенные преимущества, а тот, кто закладывает смыслы, тот и получает преимущество. Вот если мы хотим закладывать смыслы, потому что смыслы предыдущего периода мы пропустили новую волну научно-технической революции, мы пропустили вот этот вот мир виртуальных гаджетов, мы опоздали. В этот поезд мы уже не вспрыгнем.
Мы на разных ступенях находимся. Да. Как мы можем объединиться? Где мы можем встретиться?
Надо двигаться в другую реальность. Просто-напросто. Если мы будем постоянно пытаться догнать и перегнать, мы никогда не догоним и не перегоним, потому что если эта политика была еще...
Мы должны разговаривать.
На равных мы можем разговаривать в той плоскости, в которой слабы и те, и другие. Мы должны уходить в новую плоскость. Когда мы с ними разговариваем в той плоскости, в которой они лидеры, мы их не догоним, потому что в 20 веке это было еще возможно. В 21-м скорость такая большая, что это бессмысленно.
По поводу признания Крыма западными странами, Юрий говорит, это уже влияет, видимо, не признание. Например, в Крыму не работают некоторые операторы связи, там не работают Google Play, Крым отрезан от мира, говорит Юрий.
Там в покемонов играть нельзя, скорее всего. Кстати, вот очень интересно, можно слушателей, наверное, спросить, вот ни разу не задавался вопросом, в Pokemon Go можно играть в Крыму? Напишите, пожалуйста. Я думаю, что, скорее всего, нельзя. Вот они, санкции.
Ну, то есть
полный рост.
Вы иронизируете над репликой нашего слушателя.
Понимаете, мы каждый раз условно начинаем бомбить Воронеж. Понимаете, никто не мешал России бросить ветку энергомоста в Крым раньше. Мы это не сделали сами, по собственной глупости. Да? Вернее, из собственных корыстных интересов определенных представителей экономической элиты, я бы так сказал. Поэтому мы в Крыму чаще всего сами себе могилу роем.
У нас Григорий Добромилов в гостях, директор Института прикладных политических исследований. Сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
У нас сегодня в пиджаках директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромилов. И про Эрдогана мы в первой половине, так вы упомянули, Григорий, поподробнее можно. Реджеп Эрдоган анонсировал структурные реформы в вооруженных силах Турции после попытки госпереворота. Речь идет об упразднении всех ныне действующих военных академий и переподчинении военачальников как раз на себя. То есть раньше это генштаб этим занимался, теперь будет заниматься фактически полностью Эрдоган. А режим его скорее крепнет или скорее слабнет, как вы думаете?
То есть мы от покемонов к Эрдогану. Вот, кстати, тоже интересно, а в Турции-то покемонов насколько
прям
активно покемон, играют?
Покемон какой-то триггер геополитический.
Ну, действительно, если нельзя же без иронии на все на это смотреть. Хотя, на самом деле, я думаю, что самим турецким гражданам отнюдь не до иронии, не до юмора сейчас, потому что... Вот это как раз пример того, когда политическая система, выстроенная десятилетиями, начинает кардинально меняться и происходит ее слом. Понятно, что это произошло не одномоментно. Понятно, что режим личной власти Эрдогана, он развивался постепенно. И постепенно он забирал все новые и новые рычаги. И попытка неудачная государственного переворота, то бишь мятежа, в данной ситуации, поскольку он оказался неудачным, она просто послужила поводом для тех кардинальных реформ, которые Эрдоган замыслил уже давно. По сути, наследие Ататюрка полностью сейчас сломано. Более того, насколько там противоречивые факты из Турции то ли подтверждаются, то ли не подтверждаются, что там и сами портреты Ататюрка и статуи, они их начинают уничтожать сейчас, как чуждое новому режиму наследие. Понятно, что Эрдоган концентрирует вокруг себя всю полноту власти и все рычаги. В этом плане, на самом деле, еще несколько лет назад я говорил о том, что Турция – это империя с имперским мышлением, а Эрдоган мыслит себя новым султаном. И в этом плане Путину всегда было достаточно просто разговаривать с Эрдоганом, и российским политикам было достаточно просто разговаривать с турецкими политиками, потому что и одна, и другая страна – это страны с имперским мышлением, с уязвленным имперским мышлением. Это уничтоженные великие империи. И в одной, и в другой стране есть импульс для возрождения вот этих вот имперских замашек и традиций.
Но вот есть Европейский Союз, который понимает, наверное, что повлиять на Эрдогана сложно, санкции вводить, наверное, невыгодно, потому что здесь проблемы беженцев слишком тесно завязаны. И поэтому идет декларация. Мы призываем Турцию выполнять обязательства, конвенции и прочее, прочее, прочее. Тем временем, фактически, как вы говорите, Эрдоган переформатирует свое государство. Чего ждать в дальнейшем и как это отражается целиком полностью на отношениях с Российской Федерацией? Как это влияет на Москву?
Вначале, что касается геополитических процессов, на самом деле это очень опасная тенденция. Начнем с того, что Турция все-таки член НАТО, и на территории Турции есть ядерное оружие, и есть американские базы. И Турция находится в центре, в эпицентре ближневосточных конфликтов. Да? Отсюда, соответственно, создание режима неподконтрольному мировому сообществу, а чем дальше, понимаете, власть развращает, известно, абсолютная власть развращает абсолютно. Вот Эрдоган сейчас стремится...
Что криминального происходит?
Все дело в том, что концентрация всей силы, да, и всего государства в руках одного человека в условиях, когда этот человек склонен к несколько импульсивным, скажем, мягко, и не вполне продуманным шагам, он является лидером нации, нации, которая его поддерживает, нации, которая обладает очень серьезным военным потенциалом и находится в центре вооруженных конфликтов, это создание системы глобальной нестабильности. Во многом, ведь то, что я сейчас говорю про Турцию, это то, что говорят про Россию западные коллеги, партнеры и западные политики. Они воспринимают Россию ровно так же, как мы сейчас воспринимаем Турцию. Только если на территории Турции есть отдельные элементы ядерного вооружения, то Россия является просто ядерной державой. И в отношении России говорят ровно то же самое. При этом, если сравнивать нынешнюю Турцию и нынешнюю Россию, уж российский режим по сравнению с турецким, ну уж совсем не авторитарный и весь из себя такой демократический, прозрачный и конкурентный. А теперь, что касается взаимоотношений России и Турции. Как я уже говорил, нам было достаточно просто с Турцией общаться. При этом, к сожалению, мы так и не сумели за последние 10 лет достаточно теплых, дружеских взаимоотношений выстроить эффективную для России систему получения максимальных бонусов от дружбы с Турцией.
Влияние на ближневосточный вот этот котел вы имеете в виду?
Не только. В том числе и экономических. Да, мы по линии Росатома достаточно хорошо сумели зарабатывать. Да, отдельные турецкие компании сумели зарабатывать на российском рынке. Это строительные компании, это туристические компании. А что Россия получала от дружбы с Турцией? Практически ничего. Мы так и не сумели получить турецкий рынок как рынок, выгодный для России. Другое дело, что нам-то особо туда и кроме сырьевых ресурсов, кроме того же газа, особо-то и поставлять было нечего. Мы могли поставлять ядерные технологии, что мы делали, и газ. Да? То есть тут уж проблема самой России, что нам-то и поставлять-то особо нечего. Но, тем не менее, мы все-таки не сумели превратить Турцию в стабильного нашего геополитического партнера и экономического партнера. Поэтому сейчас есть еще одно окно возможностей, когда мы можем это сделать. Потому что Эрдоган все больше будет становиться мировым изгоем, каковым на данный момент в глазах западного истеблишмента выглядит Владимир Путин. И, соответственно, мы его сможем его все больше и больше брать в свою орбиту. Тем более, что позиции Эрдогана, как бы он сейчас не усиливался внутри Турции, на самом деле они не самые сильные. И ему союзники нужны, иначе бы он не пошел мириться, потому что гордый турок, да, по сути, пошел на извинения перед Путиным. То есть планомерная и четко выверенная стратегия в отношении Турции по закручиванию гаек, она привела к своему результату. Теперь надо не ослаблять ту позицию, которая была завоевана уже Россией, а наоборот ее продолжать усиливать. Надо диктовать свои условия.
А какие могут быть тогда условия Российской Федерации? Потому что если в глазах действительно Запада вы говорите, что несколько дискриминируется персона самого Эрдогана, не сомнительна ли эта дружба? И не сомнительны ли вот эти вот кульбиты российско-турецких отношений?
Они, понимаете, тут беда в том, что вместо того, чтобы вести дипломатические переговоры и не слишком опубличивать удачи и неудачи, мы в угоду внутриполитической пропаганде, внутренней пропаганде, разжигаем то в одну сторону, то в другую. Никто не обязывал российские власти настолько кардинально кричать из всех теле- и радиоприемников о том, что Турция теперь нам враг. Да, достаточно было тех заявлений, которые были сделаны, не надо было нагнетать антитурецкую истерию в российском обществе. По одной простой причине, что когда поменялась политическая конъюнктура, пришлось как-то так вот подальше убрать всю антитурецкую риторику, и из тех же... Понимаете, и из тех же теле- и радиоприемников начинать кричать о том, что Турция наш новый друг. Вот то, что допустимо в политике... И нормально для дипломатов и для политиков. Не очень хорошо воспринимается в целом в обществе. Потому что, опять же, много раз об этом говорил, это как эффект скрепки. Когда вы начинаете скрепочку туда-сюда крутить, да, рано или поздно на месте сгиба она разогреется и сломается. Вот то же самое с общественным мнением. Не надо его кидать то в жар, то в холод. Лучше планомерно двигаться в каком-то одном направлении. Другое дело, что направление этого никто не знает. Даже в самом Кремле. Вот с этим беда.
7373948, это телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. И телеграм-бот у нас работает, говорит МСК-бот. Туда пишите. Наденьте, пожалуйста, наушники. 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло. Ваш вопрос.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений,
вот пожалуйста. У меня два вопроса.
Да.
Вот тут вас, ваш гость сказал, что Россия – это форпост на пути варваров. Вот кого он понимает под варварами? Это первый вопрос. И второй вопрос. Считает ли он, что термин «энергетическая сверхдержава» – это термин, который, ну, политкорректный, а нормальный термин – это сырьевая колония. Спасибо.
Да, спасибо за вопросы. Ну, во-первых, чтобы быть корректными, я сказал, что Россия либо в глазах того же Запада сами были варварами, да, а в наших глазах всегда были форпостом перед этими варварами. А варварами за нашу историю было достаточно много. Это были и татаро-монголы, это были и скифы, да, это сейчас и китайские орды, которые стоят на российской границе и прикрывают Запад от великого китайского пошествия или похода, да, можно как угодно об этом говорить. Но я сейчас говорю о мифах, я не говорю о реальности, потому что на данный момент Россия не представляет из себя никакого форпоста. Она представляет из себя третьеразрядное с точки зрения экономики государство с ядерным потенциалом. Это то, опять же, это не наша точка зрения и не моя точка зрения, это то, как нас воспринимают. А это надо просто принимать, да, и понимать. Теперь, что касается второго вопроса, там мы сырьевой придаток или не сырьевой придаток. Ну, знаете, может точно так же сказать, что Запад наш технологический придаток. Вот никуда же они не денутся, они вынуждены поставлять нам свои технологии. Иначе просто-напросто они разорятся. Да? А и Китай – это наш легкопромный придаток, потому что они вынуждены поставлять свою продукцию тоже нам, иначе никуда они не денутся, иначе они разорятся. Кто чей придаток – это вот вопрос того, с какой стороны на это смотреть. В действительности Россия сумела получить рычаги воздействия на Запад за счет своей энергетической политики.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, вас послушаем, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, у меня такой вопрос,
да,
по
возражению. Пожалуйста.
Значит, в начале разговора ваш гость сказал о том, что, ну, американский истеблишмент не приемлет, и на Западе тоже, вот, аннексию Крыма как присоединение. Вот я хочу спросить, знаком ли ваш гость с такой непрерывной линией в американской политике и политологии, как реализм? Вот. Она идет как минимум от Джорджа Кеннона, ярчайшим представителем является Генри Киссинджер, из более современных это Джон Мершаймер и более молодой Стивен Волт из
Гарварда.
Спасибо,
принято.
Значит, что касается реализма в американской политике, все уважаемые специалисты, которые были перечислены, это специалисты в сфере политической науки. Это не люди, которые влияли на принятие политических решений.
И Киссинджер.
Киссинджер тоже был перечислен.
Упоминали Киссинджера.
Все дело в том, что многие действительно в американской дипломатии есть школа политического реализма. И я как раз об этом говорил, что с одной стороны, Америка не будет никогда признавать Крым российским, с другой стороны, это не вопрос признания Крыма. Вот реализм в политике для американцев, для американского истеблишмента и их дипломатов, это отнюдь не признание или не признание Крыма, а подчинение или неподчинение России тем правилам игры, которые Соединенные Штаты вырабатывают. Вот в этом и есть реализм. Если Россия будет подчиняться и будет возможность для торга, это будет реалистичная политика в отношении России, где будет площадка для переговоров. Если Россия не будет подчиняться, будут задействованы те элементы, чтобы она подчинилась.
7373948, вас послушаем. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Алло.
Алло, здравствуйте, меня Антон зовут.
Да, Антон, пожалуйста.
Уважаемому гостю такой вот вопрос. Вот то, что у меня сейчас происходит в Турции, с господином Эрдоганом. Соответственно, вот вопрос по поводу трех вероятностей. Какова вообще вероятность первого того, что это у нас в один прекрасный момент Эрдоган скинет какую-нибудь маску и окажется там какой-нибудь халифат, какой-нибудь игильский или еще какой-нибудь. Вторая вероятность, соответственно, насколько возможно, ну, когда он реально зайдет где-нибудь слишком далеко, что у нас там будет не то, что кипящий котел, а что будет непосредственная угроза, в том числе и через южные наши союзные республики нам. И третий вопрос, какова вероятность того, что, ну, грубо говоря, своими словами, у Эрдогана кукушка потихонечку едет вот так вот?
Угу. Это вот ровно то, о чем я говорил, что, с одной стороны, концентрация власти в руках лидера, да, это большие возможности, с другой стороны, это очень большая угроза, потому что, во-первых, Эрдоган действительно играет с исламскими ценностями и с исламским миром. А это та игра, в которой выиграть он не может по умолчанию, потому что он светский лидер, и рано или поздно он в нее проиграет, потому что исламский мир, он не поддается тем правилам игры, которые Эрдоган пытается задать. Да? В конце концов, аятоллы, они свою власть получат, как бы Эрдоган ни кичился. Это первое. Второе, действительно, учитывая те психологические особенности Эрдогана, вероятность того, что в какой-то момент он будет совершать неадекватные шаги, тоже существует, как существует такая возможность с любым авторитарным лидером. Когда нету системы сдержек и противовесов, когда поведение целой страны, мощной страны, зависит от воли конкретного человека, из какой он ноги он проснется сегодня и встанет, и что у него в голову залетит в результате там очередной пирушки, да, а все люди там подвержены тем или иным слабостям. Да, это невозможно предугадать. И тогда действительно это оказывается обезьяна с гранатой, которая пугает все мировое сообщество.
Давайте теперь о социальных движениях, которые происходят в пределах даже уже бульварного кольца Москвы. Тот самый нашумевший, видимо, диалог, заочный диалог людей, которые живут на Патриарших прудах, про людей, их фразы про людей, которые живут сильно далеко за пределами Патриарших прудов, даже за пределами бульварного и кольца, и третьего транспортного. Была опубликована статья, в которой люди, живущие около Патриарших прудов, называли людей, которые живут на периферии Москвы, ну, саранчо из Бирюлева, это цитата. А с вашей точки зрения, это какие-то признаки подвижек, может быть, в социальных движениях, усугублений того, что происходит в московском социуме в том числе, или нет? Что это такое?
Это отдельные социальные технологии отдельных представителей московского истеблишмента и других представителей московского медийного...
Технологии?
Это технологии, не более того. Вся
все
вот,
это придумали?
Вся вот эта брань, это и искусственно придуманный конфликт с искусственным разжиганием. Это не... Вот, понимаете, если бы был опрос, да, упаси Господи, конечно, его проводить, но если бы был опрос, например, жителей Патриарших, да, и им бы задали вопрос, считаете ли вы остальных жителей саранчой? Да? Ну, там живут в основном образованные, интеллигентные люди. Они бы так не сказали.
Ну, подождите,
Григорий. Все остальное это просто условно разжигание.
Ну, неужели вы не допускаете, что люди, действительно живущие, будь то на Патриарших прудах, на Бронной или где бы то ни было, среди них есть люди, которые используют такую лексику?
Ну, подождите, подождите, что есть снобы в любом обществе.
Есть
снобы в любом обществе. Их на Патриарших может быть чуть-чуть на 0,5% или на 2%, или на 5% больше, чем в целом по Москве или чем в целом в России. То, что сейчас происходит в Фейсбучке, в Твиттере и в некоторых медийных изданиях...
Вы видите шлагбаумы во дворах? Это ли не про это?
Нет,
это наша территория.
Простите, шлагбаумы во дворах,
да.
это законное право жителей любого дома, поскольку придомовая территория является их частной собственностью, ограничить въезд на свою частную территорию. Вот ничего более за этим не стоит. А та медийная истерика, которая развернута, это определенные спекуляции медийные технологии для того, чтобы отвлечь внимание от тех проблем, которые
Подождите,
есть.
Подождите, но вы разве не видите за этим, что действительно есть разделение на наших и не наших?
На наших и не наших,
да.
Было разделение во времена Васи Якименко. Сейчас такого разделения нету. Все-таки московский социум, он достаточно гомогенен.
Да? Все-таки, вы считаете,
да.
что это...
Московский социум, он гомогенен. Все, что происходит за МКАД, там кливиджи и расколы, они существуют по другим линиям. А отнюдь это не жители патриарши. А чем жители патриарших, например, отличаются от жителей, например,
Остоженки.
Района... Да, Остоженки.
А вот, это надо у жителей Остоженки спросить.
Вот чем отличается? Да ничем. Это просто медийная провокация, на которую все
для
ведутся.
Для чего тогда?
Это
Хорошо,
способ,
если вы говорите, что это
способ, это способ отвлечь внимание.
От чего?
От тех реальных проблем с реконструкцией Москвы, которые возникли. То есть это такая дурацкая, непрофессиональная форма защиты определенных медийных персон.
Но люди подписались под этим, люди процитировали.
Слушайте,
сами
если
себя.
Поставить задачу, я вам за сутки нагенерю еще с десяток подобных тем, под которые люди подпишутся с не меньшим энтузиазмом.
Тогда, но смотрите, все-таки это сработало. Люди статьи целые написали. Писали там условно, мы не саранча или сидите, вы случайно успешные люди, у которых хватило денег, чтобы за квадратный метр по 10
тысяч
долларов
платить. Ну, раньше так с Рублевкой
платить.
Было. Но
власти, с вашей точки зрения, должны здесь стремиться напряжение вот это вот убрать, которое все-таки вскрылось, даже если это
власть это и придумала.
Или нет?
Ну, слушайте, московские власти сами придумали, ну, если даже не сами и придумали, то успешно включились в эту игру с патриаршами. Поэтому разумная власть, она должна не провоцировать подобные ситуации, а наоборот, их снимать. И ничего катастрофичного и незаконного в решении московских властей, например, закрыть круглосуточную работу пабов и ресторанов на патриарших, ничего не было. Это вполне в воле московских властей. И в этом нет никакой катастрофы. А все остальное – это просто определенные медийные провокации определенных заинтересованных лиц. Ну, не надо просто на это вестись.
А в чем заинтересованность-то? Вы говорите, отвлечь, хорошо.
Ну, начнем с того, что это решение ударило по кошельку многих тех, кто открыл там заведение. Да? У них достаточно возможностей для того, чтобы организовать определенную пиаровскую кампанию. Вот. Многие решения Сергея Семеновича тоже вызывают аллергию у многих людей с тугими кошельками, которые, в свою очередь, могут организовывать пиар-кампании. И, в свою очередь, люди, которые поддерживают Сергея Семеновича, обладают ресурсами для того, чтобы развернуть любую по интенсивности пиар-компанию. А дальше чё кунг-фу сильнее? Вот мы просто-напросто в условиях некого летнего информационного затишья, хотя тут уж лето у нас такое, что и затишьем-то это традиционно не назовем. Да, а август еще только начался, только еще предстоит. Вот просто-напросто мы развлекаемся вот этими всякими дрязгами, хотя на самом деле это не стоит выеденного яйца.
А вы говорили про все-таки... Хорошо, давайте попробуем у нас провести голосование. Вот давайте. Общественного опроса не было, мы не будем формулировать так, как вы это предложили.
Саранча или не саранча?
Не-не-не, по-другому. Уважаемые слушатели, вы с теми, кто на патриарших 134-21-35 и 134-21-36 вы с теми, кто из Бирюлева. Это условно, естественно. Есть патриарши, как это не имя даже собственное уже, это нарицательное. Вы с теми, кто на патриарших, или вы с теми, кто на Бирюлево? На патриарших 134-21-35, из Бирюлева 134-21-36.
Вот на самом деле, если к этому все-таки подходить чуть-чуть серьезно хотя бы, это хороший маркер и хорошая тенденция. Если до того мы разделяли Рублевку и Бирюлево, то сейчас мы разделяем патриаршей и Бирюлева. То есть мы теперь все больше и больше начинаем воспринимать в качестве элиты не нуворишей, заработавших себе да, деньги в 90-е годы, а все-таки традиционный раскол между интеллигенцией и пролетариатом. Вот все-таки мы возвращаемся в традиционную социальную...
А кто сейчас живет в патриарших? Та самая интеллигенция советская?
Во многом она продолжает там жить. Старая советская интеллигенция.
Но в том числе там есть и новые люди.
Нет, есть новые, но это все-таки не Рублевка.
Это по-другому.
Да, это немножко другой социальный круг. И это хорошо, потому что мы возвращаемся в традиционные, из века в век выработанные противостояния социальных моделей. И это неплохо. Это хорошо. У нас общество становится более традиционным и, скажем так, более привычным для анализа. Пена схлынет.
Пена схлынет. Ну, смотрите, как интересно. 50 на 50 получилось.
О чем я и говорю.
50% говорят, что они с теми, кто на патриарших, и 50% говорят, что они с теми, кто из Бирюлева. Григорий Добромелов был с нами в программе «Пиджаки», директор Института прикладных политических исследований. Григорий, приходите еще.